Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Российский суд, карательные приговоры, переполненные тюрьмы и исправительные лагеря, падающий уровень доверия населения к судебной системе. Сами судьи признают, что до них доходят по большей части шестерки, а крупняк все чаще уходит от ответственности. Да и сами судьи приносят с собою в профессию опыт прежней работы в карательной системе. Отсюда и обвинительная тенденция. Подготовил передачу Тофик Шахвердиев, ведущий Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 18 апреля 99 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача Тофика Шахвердиева «Русский суд». Только 5 из 100 жителей России считают заслуживающей доверия российскую судебную систему. Суды выносят не больше половины процента оправдательных приговоров. Верным показателем правильно организованной и хорошо действующей судебной системы считаются 30% оправдательных приговоров. В неволе сейчас около 1 300 000 россиян. В расчете на 100 тысяч населения это в 7 раз больше, чем в самой неблагополучной стране Западной Европы. И в 13 раз больше, чем в благополучной. В год выносится 1 100 000 приговоров, и треть из них к лишению свободы. Такое государство нельзя считать правовым. Это карательное государство. В то же время крупнейшие преступления оно оставляет безнаказанными. И при этом требование скорого и правого суда не стало в ряд важнейших требований, которые так или иначе выражает население. Продолжим после перерыва.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Передача «Русский суд». До 60-х годов прошлого века, до реформ Александра II, суды в России были специализированными. Духовные, коммерческие, военные, горные и прочие. Судопроизводство было закрытым, тайным. Александр II ввел свободную адвокатуру, установил несменяемость судей, положил им самые высокие оклады. Судью мог отстранить только император, право, которое ни разу не было использовано. Советская власть упразднила эту судебную систему. Буржуазным предрассудком была названа состязательность суда, то есть когда обвинитель и защитник соперничают между собою перед лицом суда. Были отменены присяжные заседатели, ввели судебные тройки, судья и 2 заседателя. Александр II стремился, по его словам, водворить в России суд скорый, правой, милостивой, равной для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе то уважение к закону, без коего невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постоянным руководителем всех и каждого, от высшего к низшему. Советский суд отвечал только одному из этих пожеланий царя-освободителя. Он был скорый. После 1991 года в России предпринимается попытка судебной реформы. Судьи объявляются несменяемыми, они получают самое высокое из чиновничьих жалований, признан необходимым институт присяжных заседателей. Говорит Виктор Похмелкин, депутат Государственной Думы, член комитета по законодательству.
Состояние правосудия в стране оказывает колоссальное воздействие на экономическую и политическую ситуацию. Вот я считаю, что сейчас главная беда нашей страны не в том, что мы переживаем экономический и политический кризис. Даже их сочетание – это еще не самое страшное. Самое страшное, что мы переживаем и правовой, судебно-правовой кризис. Вот хотелось бы вспомнить опыт других стран, например, Италии, которая на протяжении своей послевоенной истории переживала многочисленное количество, так сказать, раз и экономических, и политических кризисов, и они даже сходились в одной точке. И вместе с тем, это не потрясало основные устои страны, потому что, в принципе, сохранялось доверие к закону, к праву, к судебной системе. В нашей стране всего этого нет. И отсюда экономический и политический кризис даже при всех масштабах приобретает особое гиперболизированное значение. Ну вот представьте себе, если бы сегодня вкладчики имели твердые гарантии судебной защиты своих прав, разве так бы остро стоял бы проблема банковского кризиса? Или вопрос заработной платы? Если бы человек мог совершенно спокойно, там, условно говоря, в 7-дневный срок получить свою заработную плату через суд, разве была бы так остро эта проблема? Разве он так стоял бы? А беда в том, что правовые институты, которые призваны защитить гражданина, человека, организацию, они в полной мере не сформированы и не работают даже в той части, в какой это предусмотрено законом.
Борис Золотухин, адвокат.
Уровень доверия к судам, к судебной системе граждан сегодня, по опросам общественного мнения, составляет 5%. 5% доверия населения к судебной системе, с моей точки зрения, является катастрофой для любого общества, для любого государства. Это значит, что граждане не верят судьям, не верят в то, что они могут получить защиту своих прав в суде. Это катастрофа.
Ирина Куприянова, Краснопресненский межмуниципальный суд Москвы. Судья.
Что доходит до суда? До суда доходят, вот как вы говорите, те криминальные дела громкие, доходят единицы. В суд в основном попадают, ну, если так говорить уголовной терминологией, шестерки. Тот, кто выше рангом, уходит на стадии следствия. Они не попадаются, они отпускаются органами милиции. Или, так сказать, они ведут работу свою таким образом, чтобы они подставляли вот те шестерки, которые попадают. Много ли или мало сейчас уголовных дел? Их много. Но рассматриваются они таким малым количеством людей. Мы чего сделали из суда? Мы сделали патагонную систему. Не может судья грамотно, квалифицированно рассмотреть такое количество уголовных дел? Не может, потому что рассмотреть за 9 месяцев 300 уголовных дел – это очень много. Каждое дело надо пропустить через голову, через сердце. Хотя мы говорим, что там вот перед нами бумаги и все. Но как бы мы ни говорили, что перед нами бумаги, мы же видим и людей, которые перед нами стоят с горем, там, с неприятностями, со своими эмоциями. Мы их не можем выразить. Но на сердце-то это все равно отпечаток идет.
И вот сейчас ко мне, вы видели, вот судья заходила. У нее испуганный вид. От того, что она сейчас заслушала, от того, что сейчас в 2 часа к ней прибежит та толпа, которая готова ее растерзать, и что она в 6 часов не встанет со своего места и не уйдет. Она их будет принимать, пока она не примет всех. А это уже будет 8:30 вечера. А завтра в 9 ей надо сидеть в судебном заседании. Если бы она еще ушла в 8, она должна остаться и отписать решение. Поэтому она уйдет отсюда где-то в 11:30. В 9 она будет сидеть на работе. И так каждый день.
Сергей Пашин, судья, кандидат юридических наук.
Сейчас судейский корпус пополняется в основном за счет секретарей судебных заседаний, которые заочно учатся на протяжении 5-6 лет и одновременно выступают в роли секретарей судебных заседаний. Вот эти барышни, привыкшие исправлять протоколы как им велит судья, то есть фальсифицировать их фактически. И прошедшие изрядную школу профессионального цинизма становятся судьями.
Виктор Похмелкин.
Серьезное отличие нашей судебной системы и, допустим, судебной системы Соединенных Штатов Америки, то оно, вот самое главное, может состоять в следующем. 90% судей Соединенных Штатов приходят на эту работу из числа адвокатов. Людей, которые занимаются юридической практикой, оказывающей помощь гражданам и юридическим лицам. 90% судей в России, если не больше, если не 99%, рекрутируются из числа работников милиции, прокуратуры, даже системы исправительных трудовых учреждений, есть и такие факты. То есть люди привносят в судебную практику карательную психологию, которые неестественно заражаются, коль скоро до этого работали в правоохранительной карательной системе. Тогда, как, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки, прежде всего судья приносит некую правозащитную психологию с собой. Почему так происходит? Ответ ясен. Дело в Америке, должность судьи – это вершина юридической карьеры. Нет ничего более почетного для юриста, чем стать судьей. Колоссальный социальный престиж и, в принципе, достаточно высокая гарантированная заработная плата. У нас, ну, на адвоката, который заявит о том, что он хочет стать судьей, посмотрит так, либо это неудачник, это хронический в адвокатской практике, ну, либо у него не все в порядке с психикой. Вот так вот, к сожалению, обстоит дело. Тогда как наоборот, из сферы правоохранительной в суд прийти, это, в общем, в известной мере улучшить свое положение, в том числе и материально. И судебная система продолжает доминировать обвинительный уклон, то есть, когда мы говорим о правосудии по уголовным делам, не секрет, что судьи нередко играют на одной руке с обвинителем. И что реальной состязательности не получается. Именно потому, во многом потому, что суды сориентированы не на защиту прав граждан, а прежде всего на защиту государства, ну так вот понимаемо очень узко, утилитарно и примитивно.
Судья Сергей Пашин.
Обвинительный уклон – это обычно производное не от давления прямого, а от того, что система сама с удовольствием работает обвинительным образом. И существует такая профессиональная, я бы сказал, солидарность судей и прокуроров. Прокуроры считают возможным приходить в кабинеты судей и согласовывать грядущие приговоры. Судьи охотно идут навстречу. Существует, например, понятие о профессиональной солидарности, о том, что вот нельзя подводить прокурора, скажем, вынося оправдательный приговор, потому что этот брак будет считаться в их работе. Если уж все так плохо и доказательств мало, то типичный ход – это отправить дело на доследование, вернуть, а там втихую прокурора его прекращают. Ну, или же назначить наказание, равное фактически отбытому человеку. Вроде получается, что и волки сыты, и овцы целы, ну, а человек все равно претерпел страдания, так он еще и доволен, что его хоть теперь отпустили. Так что процент оправдательных приговоров у нас 0,5%, значит, шансы подсудимого – это 1 к 200.
Борис Золотухин.
Когда вы спрашиваете меня, как я отношусь к нашей судебной системе, я говорю, что она не годится никуда, что она справедливо не вызывает доверия у граждан, и что столбовая дорога развития нашего правосудия лежит на пути установления введения суда присяжных на всей территории Российской Федерации. Вот это будет истинно народный суд, правосудие будет передано в руки народа, тогда отпадут разговоры о взяточничестве, о лихоимстве, о тенденциозности, потому что по мировой практике известно 30% оправдания – это примерно гарантия надежности действия судебной системы. 1%, 2% оправданных судами – это то, что написал Данте на вратах ада. «Оставь надежду всяк сюда входящий». Ну вот мое отношение. Я последовательный сторонник суда присяжных. Я делал все, что мог в Верховном Совете, участвуя в разработке концепции судебной реформы для того, чтобы суд присяжных внедрился в Россию. Я делал все, что возможно для того, чтобы суд присяжных отразился и его право на суд присяжных в действующей Конституции. И это право есть, его надо развивать. Но нынешний состав Государственной Думы и предшествующий состав Государственной Думы, большинство состоит из людей, которые не приемлют демократическое правосудие и пытаются ежедневно, настойчиво пытаются провести в России контрреформу, отобрать у нас даже те небольшие ростки демократии, которые удалось ввести благодаря новой Конституции, принятой в 1993 году, и концепции судебной реформы, принятой еще Верховным Советом.
присяжных в России первый раз были введены в 1864 году. От исполнения обязанностей присяжного заседателя без уважительной причины не мог уклониться никто. Присяжным заседателем мог быть человек не ниже определенного достатка, образования и служебного положения, это называлось цензами. Он также должен был отличаться всеми признанным благонравием. Вероисповедание роли не играло, но в южных и западных губерниях старостой скамьи присяжных мог быть только христианин. Борис Золотухин, адвокат.
Бурный рост капитализма в России в XIX веке был, несомненно, связан с либеральной демократической реформой, потому что в судах человек мог отстаивать свои права. Что касается нынешнего времени, то я уж не говорю о самочувствии каждого гражданина, когда его права человека гарантируются нормально функционирующей судебной системой. Но если вы затрагиваете проблему экономики, то для каждого предпринимателя, для каждого бизнесмена, для каждого человека, трудящегося в сфере производства, очень важно, чтобы соблюдались законы, соблюдались установленные государством правила игры.
Депутат Государственной Думы Виктор Похмелкин.
В Думе очень многие разделяют, что суд – это орган борьбы с преступностью. Понимаете? Не орган, который призван рассмотреть спор, в том числе спор между обвинением и защитой, и установить, так сказать, виновен или невиновен, а он обязан бороться с преступностью. Это сразу стоит в один ряд с прокуратурой, органами следствия, дознания. То есть он это как бы задает уже обвинительный уклон в уголовном судопроизводстве. И с этим очень тяжело бороться. Сейчас, когда рассматривается уголовно-процессуальный кодекс, мы его в первом чтении приняли, сейчас готовим ко второму, эти споры все снова как бы вот повторяются. Потому что есть желающие снова втянуть суд вот в эту процедуру и поставить его в зависимость уже от органов предварительного, от органов дознания предварительного следствия.
Валерий Савицкий, доктор юридических наук.
Как можно вообще создавать в России новую судебную власть, независимую, самостоятельную, наряду с исполнительной, законодательной, власть, которая поднадзорна прокурору? Что это за власть? Прокурор – одна из сторон, обвинитель, приходит в суд, и оказывается одновременно, он еще и надзирает за судом. В каком положении оказывается суд? Ему нужно принять решение по доказательствам, по совести. Но как он может принять решение, противоположное тому, что требует представитель государства? Значит, суд против государства. Дикая, парадоксальная ситуация, в которую попадает суд, когда мы продолжаем проповедовать прежнюю советскую концепцию, что прокурор – орган надзора. И приходя в суд, он свою надзорную функцию не оставляет за пределами суда, а берет ее с собой. Я выступаю за то, что прокуратура, раз она не справляется со своей главнейшей функцией – обеспечить безопасность граждан, раскрывать преступления, координировать деятельность всех правоохранительных органов, раз у нее не хватает времени, сил, штата, значит, нужно переориентироваться, нужно выбрать приоритетное направление, не осуществлять общий надзор, который всегда был фикцией и в советское время, и сейчас, а все силы прокуратуры сконцентрировать именно на раскрытии преступлений, на изобличении виновных, на координации деятельности следователей, дознавателей, ФСБ, всех оперативных органов. Вот тогда действительно у нас не будет таких страшных вещей, как нераскрытые по несколько лет дела. Вот я все время бьюсь за то, что прокуратура занималась только одной функцией, та, которая присуща прокуратуре в любой западной стране, функция уголовного преследования, функция борьбы с преступностью. Я уверен, был бы гораздо больше эффект в борьбе с преступностью, чем сейчас. И прокуратура, как вот была, так и остается странным учреждением. Все учреждения, все органы советского периода подверглись реорганизации, реконструировались, упразднены и так далее. Прокуратура одна, единственный, абсолютно не поддающийся никакой модификации орган. Как он был с 22 года Лениным создан, как око государево, как орган партии, взирающий из центра за всеми и за вся, так он и остался.
«Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Передача «Русский суд». Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Российский суд, карательные приговоры, переполненные тюрьмы и исправительные лагеря, падающий уровень доверия населения к судебной системе. Подготовил передачу Тофик Шахвердиев, ведущий Анатолий Стрелиной. Впервые в эфире 18 апреля 99 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу «Русский суд». Закон о суде присяжных в послесоветской России был принят в 1993 году. Такие суды были введены в 9 краях и областях, там, где нашлись достаточно вместительные судебные залы. На Алтае, Ставрополье и Кубани, в Московской, Рязанской, Саратовской, Ивановской, Ростовской и Ульяновской областях. За присяжным сохраняется его зарплата, не менее оклада, по месту работы. Он также получает половину судейского оклада за время, которое проводит в суде. К началу слушания дела вызываются не меньше 20 кандидатов в присяжные. Обвинитель может отвести двух из них без объяснения причин. Подсудимый и его защитник могут отвести любое количество кандидатов, но так, чтобы осталось не меньше 14. Как только в 9 регионах ввели суд присяжных, сразу рассыпалось множество плохо расследованных или сфабрикованных дел. В обычных российских судах процент оправдательных приговоров в среднем 0,4, в судах присяжных 17,25. Не случайно более половины обвиняемых предпочитают суд присяжных. Но все упирается, как обычно говорят должностные лица, в помещения и деньги. Суды не могут обеспечить нормальную работу присяжных, мол, сделать так, чтобы они не могли общаться с участниками процесса, с родственниками, друзьями и недругами обвиняемого. Валерий Савицкий, доктор юридических наук.
В Верховном суде штата Нью-Йорк. Если идете по коридору, длинному коридору, и видите, у одной двери сидит полицейский, это значит, за этой дверью совещаются присяжные. И никто в эту комнату зайти не может. И выйти не может. И не нужно выходить. Потому что там все удобства. Присяжные, обсуждая, принимая вердикт, а им не нужно думать, так сказать, куда пойти в туалет, где найти воды, где перекусить. Все это есть. То есть нормальные условия для того, чтобы люди нормально мыслили и принимали решения по совести, по справедливости. А у нас, конечно, почему 9 судов? Да потому что технически наши здания не приспособлены к тому, чтобы был суд присяжных. У нас такие маленькие помещения судебные, то есть посреди 19 присяжных публика уже не войдет. Я работал в глуши, работал в сельском, так сказать, районе Нижегородской области. И я знаю, что если бы в тот помещение суда пустили присяжных, то уже никто не мог бы протиснуться. Это махонькие комнатенки, которые вовсе не приспособлены к присяжным. Мы же вначале думали присяжных в каждом районе разместить. А потом, когда мы увидели нашу бедность и наше помещение, то мы уже стали на уровень области, только субъекта федерации. И то нужно было выбирать, где лучше их посадить, где есть удобные, случайно удобные помещения, или которые можно без особого, так сказать, трудности переделать, приспособить. Термин «судебная власть», который сейчас записан в Конституции, его никогда не было в нашем до перестройки лексиконе, научном, учебном, законодательном. Какая власть? Какая власть, если судья дрожал после звонка не какого-нибудь деятеля, а инструктора райкома? Правовое государство без судебной власти нам построить не удастся. Без настоящей, реальной, понимаете? Хотя она впервые в нашей Конституции, глава 7 называется «судебная власть». Этого никогда не было ни в одной советской Конституции. А сейчас судебная власть. Процедура какая? Ведь процедура такая, грубо говоря, в любом государстве. Вначале рождает законодательная власть. Население выбирает своих депутатов, представителей. Представители принимают законы. Законы нужно кому-то исполнять. Появляется исполнительная власть, правительство и другие аппараты. А потом рождается необходимость судебной власти. Потому что в обществе существуют бесконечные конфликты социальные. Их нужно решать. Начиная от кухонных споров и кончая споров между законодательной и исполнительной властью. И тогда они совместными усилиями, две эти ветви власти, создают судебную власть. И уникальность ее, этой судебной власти, в том, что она, будучи порождением законодательной и исполнительной, поднимается над ними, парит над своими родителями и, самое главное, контролирует и законодательную, и исполнительную власть. А эти две ветви власти ничего судебно сделать не могут. Вот феномен. Вот и у нас судебная власть получила возможность в лице Конституционного суда контролировать законодательную власть. Есть специальный закон об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан. То есть нарушение чиновниками прав можно обжаловать в суд. Это закон 93-го года. Великолепный закон. О нем мало населения знает. То есть, вот вам реально судебная власть контролирует законодательную и исполнительную. Это только контуры созданы. Небольшой фундамент. Надо развивать, совершенствовать, лелеять эту судебную власть. Без нее в государстве будет раздрай, будут конфликты, и мы никогда не достигнем гражданского мира.
Судья Пашин.
Я вот знаю интересные эффекты, психологические даже эффекты в судах присяжных. Это когда люди с улицы приходят и говорят: ага, мы сейчас будем судить злодеев, уж мы их как следует накажем. А потом начинают разбираться в процессе, видят, что следствие фальсифицировало доказательства, да еще и слышат историю о том, что этот человек, что этого человека пытали. Присяжные, которые гневаются на преступников вообще, по-другому относится к конкретному человеку. Это вот и есть разница между судом и расправой. Все у нас очень прыткие и быстрые, и скоро на расправу. А вот как начинается настоящий суд, тут-то и выясняется, что расправиться с человеком – это значит допустить несправедливость, что бы он ни совершил. В состав присяжных попала женщина, которая люто ненавидела инородцев. Не русских, черных, как она их называла. А дело как раз было
по обвинению армянина. И она, ее изначальная установка была, что вот надо их как следует проучить, и вообще им тут не место. Но когда она рассмотрела, выслушала все это дело, то она присоединилась к тем, кто голосовал за оправдание. И когда ее спросили, почему же так, почему вы единогласно оправдали этого человека единодушно, она сказала, что вообще я против этих черных, но этот был невиновен. То есть, если людей сознательно накачивать ненавистью и страхом, то они выдают страшные реакции. Это еще Юнг, понимающий кое-что в коллективном бессознательном, говорил, что по своему интеллекту и нравственности нация подобна ящерице или крокодилу. В отличие от каждого конкретного человека, в котором очень много хорошего, в том числе чувство справедливости и нравственный закон внутри этого человека. Вот благодаря тому, что судопроизводство, правосудие обращается не к низменным инстинктам, распни его и так далее, а к лучшему в человеке, вот правосудие облагораживает нацию, ну и тем самым создает предпосылки для экономического роста, расцвета культуры и много чего еще.
Валерий Савицкий.
Ведь у нас представители народа были в советское время. Два народных заседателя и судья. Вот эта тройка и решала все дела. По большинству голосов, как сказано в законе. А что такое для судьи, профессионала, склонить на свою сторону, убедить одного из заседателей? Ничего ему не стоит. И вот уже на его стороне судьи образуется большинство, двое из трех. И, конечно, оно решает дело. Мнение двух, оно уже есть мнение всего суда. А ведь присяжные – это люди, которые не по списку вызываются, как заседатели. Кому, какой заседатель не иршистый, того и вызывает себе судья, народный заседатель. А ведь присяжные заседатели – это люди совершенно случайные. Они однажды, выбранные по компьютеру, встретились в зале суда. 12 человек. И они больше в жизни не встретятся никогда. И среди них 12 случайно им оказались и академик, и плотник, и слесарь, и мужчины, и женщины, молодые, и старые. Это люди, которых, так сказать, жребий свел. И эти люди решают судьбу обвиняемого отдельно от судьи. В совещательной комнате. И только на себя они могут положиться. Народ заседатели, уходя судье в комнату совещательную, сидят, как правило, пьют чай, а судья садится писать приговор. И они спокойны, рядом юрист, который все сделает. А там присяжные полагаться на судью не могут. Он за пределами их комнаты. Им нужно решить все. Попробуйте воздействовать на 12 присяжных. Судья разве может? Или со стороны воздействия на двух заседателей или на 12 присяжных заседателей – это совершенно разные вещи. Присяжные – это совершенно качественно иной суд, потому что они не юристы, потому что они коллективно обсуждают, потому что они ответственно думают, они должны вердикт провозгласить. У них порог чувствительности выше, чем у судьи-профессионала.
Тамара Морщакова, заместитель председателя Конституционного суда России.
Суд присяжных – это не просто суд совести, как говорят, и не суд улицы, как говорят, и не суд, который решает по справедливости. Все это совершенно неверные характеристики суда присяжных. Есть уголовное дело. В нем исследуются какие-то фактические обстоятельства этого дела. Исследовать эти обстоятельства нужно только с помощью доказательств. В реальной жизни либо эти доказательства есть, их удалось собрать, либо этих доказательств нет, или если они есть и собраны, то недостаточны. Недостаточны для чего? Для того, чтобы с уверенностью любой человек, не только судья, мог сказать: да, мы видим перед собой преступника. Он совершил это преступление. Вот конкретно именно это суждение есть главное в оценке присяжных. Именно этот человек совершил это преступление, и доказательства, которые приведены, собранные законным путем, на наш взгляд, полностью это подтверждают. На наш взгляд, я это подчеркиваю, потому что речь идет о нормальном, каждом нормальном человеке, который из ряда фактов и обстоятельств делает вывод. Я в это могу поверить, а в это я не могу поверить. У меня остаются сомнения. А дальше действует простое правило. При наличии сомнений нельзя человека считать ни убийцей, ни грабителем, ни насильником, ни террористом. Почему? Потому что этого требуют, в частности, и законы, и конституция, а не просто справедливость. И тут вот эти вещи тоже никак нельзя разводить. Вопрос второй. Почему же скамья присяжных, состоящая из непрофессионалов, пригодна ответить на этот вопрос? Потому что ни один из них не возьмет на себя, ну, скажем так, грех или ответственность сказать о человеке, что он должен быть посажен, хотя он сомневается в его вине, что он должен быть наказан, хотя доказательств недостаточно. Когда нас заставляют самих высказаться на этот счет, нам гораздо ответственнее приходится подходить к решению вопроса, чем когда мы говорим «да, всех преступников сажать». И в этот момент совершенно не задумываемся над тем, а есть ли у нас достаточные доказательства того, что это преступники. Почему присяжные лучше, чем неприсяжные? Присяжные обсуждают все эти проблемы одни, отдельно от судей профессионала.
Одно из первых попавшихся возражений против суда присяжных – нельзя, мол, подменять юристов случайными людьми. В действительности суд присяжных мгновенно выявляет случайных людей как раз среди юристов, имеющих отношение к делу, которое слушается, от следователя до прокурора и самого судьи. Присяжные выслушивают доводы обвинения и защиты, а затем в условиях полной изоляции от кого бы то ни было отвечают на три вопроса. Первый. Доказано ли, что преступное деяние имело место? Второй. Доказано ли, что это деяние совершил именно этот подсудимый? Третий вопрос. Виновен ли он? Обвинительный приговор выносится, если на каждый из трех вопросов ответят утвердительно не меньше 7 присяжных из 14. Судья Сергей Пашин.
Преимущественно суд сейчас выполняет функцию оправдания репрессивных действий власти и поддержания тех начальников, которые предстают перед судом в гражданских формах судопроизводства.
Депутат Государственной Думы Виктор Похмелкин.
Суд должен решать строго по закону, неважно, кто это. У нас, кстати, и в этом плане как бы есть хорошие прецеденты. Есть случаи, когда гражданин выиграл спор у президента. Отстранение должности в свое время мэра города Владивостока Виктора Черепкова. Он был отстранен указом президента. Черепков обратился в суд в Москве, причем суд обратился. И суд восстановил его. Суд признал указ президента об отстранении Черепкова от должности незаконным. И президент вынужден был восстановить Черепкова в должности. Вот я напоминаю, это дело все время было широко известно. Сейчас немножко подзабылось. Сейчас Черепков очередной там раунд борьбы за власть ведет. Он в свое время выиграл судебный процесс у президента. Так что даже такие факты имеют место. Но вот выиграть спор у Лужкова в Москве, вот таких героев я, честно говоря, не знаю. Если еще удается как-то с трудом выиграть первую инстанцию, то уже во второй-то инстанции, как правило, Московский городской суд принимает решение в пользу правительства, в пользу там мэрии, в пользу лично Юрия Михайловича Лужкова. Вот обратных примеров я, к сожалению, не знаю. Вот это меня, честно говоря, очень сильно настораживает. Я допускаю, что в 90% случаев, а Юрий Лужков, надо сказать, очень активно судится, в том числе и с журналистами, и с корреспондентами, с газетами, что в 90% случаев он, наверное, прав по закону, но как-то вот все равно по неволе возникают такого рода вопросы. В Москве суды в значительной степени финансируются за счет московского бюджета. Вопреки, кстати, закону. По закону только из федерального бюджета должно идти финансирование. Вроде как бы из самых лучших побуждений мэр Москвы финансирует суды московские, ну, чтобы не дать пропасть. Но ведь что такое получать деньги? и кормиться, так сказать, из этого источника. Как после этого можно выносить решение? И причем это ведь как бы в порядке благотворительности. Это не то, что по закону обязано, да? Вот по закону там мэрия Москвы должна предоставить судье квартиру как бы в неочередном порядке. Не то, что за счет федеральных средств. Этого нет ничего. Но это в Москве, допустим, в богатой, относительно богатой Москве, по сравнению с другими субъектами федерации, это делается. Вот одна, может быть, самая кардинальная причина. Больше, в принципе, ничего не надо. А дальше уже судье надо быть суперпрофессионалом и предельно мужественным человеком, или абсолютно, как бы сказать, не меркантильным, не имеющим никаких материальных потребностей, чтобы принимать решения вот, не в пользу Москвы, правительства Москвы. А я вам скажу, что в любом деле всегда можно найти какие-то зацепки, чисто юридически, и так повернуть, чтобы вот вынести решение в пользу или не в пользу.
Судья Сергей Пашин.
Вот, кстати, суд присяжных, это была попытка не просто людей с улицы допустить в судебные залы, а профессионализировать юридический корпус. И отчасти эта попытка удалась. Но люди, которые глотнули этого воздуха свободы и начали перестраивать свое правопонимание, то есть вести себя не в советском духе, а в духе правового государства, начали постепенно оттесняться от руководящих постов, а то и просто выгоняться. Если бы судебная реформа была проведена реально, то это бы позволило, причем очень задешево, решить крайне важные вещи. Ну, например, сейчас в России огромное число людей содержится в следственных изоляторах и в колониях. В России выносится 1 100 000 обвинительных приговоров в год, и примерно треть осужденных осуждается к реальному лишению свободы. Значит, армия людей, содержащихся в неволе у нас, составляет примерно 1 200 000 1 300 000 человек, с учетом тех, кто ждет суда в следственных изоляторах. Вот простое введение состязательного правосудия позволило бы резко сократить эту армию заключенных.
Тамара Морщакова, заместитель председателя Конституционного суда России.
Спектр прав, которые Конституционный суд своими решениями уже защитил, очень велик. Это пенсии пенсионерам, выехавшим за рубеж. Это пенсии лицам, заключенным по приговору суда в места для отбывания наказания. Это право каждого на сохранение жилья, хотя он покинул его не по своей вине, или по своей вине даже более чем на 6 месяцев. Это право каждого гражданина, независимо от того, что он имеет или не имеет какое-то место регистрации и определенное жилье, получить заграничный паспорт. Это право на свободу передвижения, право на свободное приобретение жилья, независимо от того, что раньше у гражданина не было так называемой регистрации или прописки. Конституционный суд много лет уже занимается тем, что отучает нашу реальную жизнь от старорежимных, тоталитарных институтов, таких как институт прописки, который очень укоренился и в нашем сознании, и в нашем праве, и в законодательстве, и до сих пор продолжает сохраняться в законодательстве многих субъектов Российской Федерации. Я уж не говорю о том, что по вопросам уголовного судопроизводства Конституционным судом приняты такие решения, которые кардинально меняют положение личности в уголовном процессе. Именно Конституционный суд подтвердил право каждого гражданина на то, чтобы ошибка судебная, допущенная по его делу, была исправлена. Хотя бы раньше его дело было рассмотрено уже во всех судебных инстанциях внутри страны. Эта роль Конституционного суда, она постоянно нарастает. Я думаю, что ни один другой орган в государстве не сделал так много для того, чтобы очистить наше правовое поле от неконституционных норм, от неконституционных законов и от таких старых предписаний, которые уже давно не соответствуют обязательствам Российской Федерации, взятым в международном сообществе.
Вы слушали Тамару Георгиевну Морщакову, заместителя председателя Конституционного суда России. В России нет, наверное, человека, во всяком случае, такой пока нигде не обнаружен, который считал бы, что беспорядок и беззаконие, царящие на шестой части земной суши, идут этой части на пользу и могут быть еще долго терпимы. Но когда человек с улицы выражает свою жажду порядка и законности, он ждет этих благ не от суда, а от начальства. Пока порядок и суд, скорый и правый суд, не сольются в его сознание, все усилия самых решительных и просвещенных преобразователей будут бесплодными. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Русский суд» работали Тофик Шахвердиев, режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А София Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективам раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти. соблюсти таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. Авторская точка зрения, оправданная 40-летним опытом жизни в столице мира, где будущее начинается раньше, прошлое кажется другим и настоящее ярким. Выбор сюжетов определяет уважение к переменам, вкус к оригинальному, любовь к интересному и никакой звериной серьезности. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго на телевизоре.
Очень настороженно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».